Издательство «Эксмо». Александра Черчень. Академия магии. Турнир для сиротки. Читает Екатерина Гершкович. Глава первая. Об оттепели и болоте. Тарис Старк.
5 декабря порадовало оттепелью. Да такой, что весь снег в академии превратился к утру в лужи. Деревья печально обтекали, будто после хорошего ливня, а со всех крыш напрочь исчезли сосульки. При этом небо заволокли низкие серые тучи. В общем, погода полностью соответствовала моему настроению и состоянию. Мрачно, уныло и беспросветно. Говорят, что время лечит. Но это приятная ложь во утешение, по крайней мере, если судить по моему опыту. Ни демона оно не лечит. Притупляет с годами эмоции по поводу произошедшего — это да. Однако ключевое слово тут — с годами. После гибели отца я был невменяем несколько месяцев. Страшных месяцев. Но постепенно становилось полегче. Я потихоньку выбирался из трясины нескончаемой боли, тоски и безнадежности. Помогало и то, что бабушка сразу после похорон отправила меня в закрытую магическую школу, подальше от дома, где об отце напоминало все. Теперь же, прижавшись носом к окну и тупо разглядывая сумрачный и мокрый парк Академии, я думал о том, что смерть самого близкого человека и ссора с любимой девушкой — вещи несопоставимые. Глупо и недостойно даже сравнивать. Тем не менее, я буквально умирал от тоски и боли. Я, никогда не веривший в любовь, никогда не любивший ни одну женщину. Увлекался часто, горел желанием овладеть красивым телом, но не больше того. Даже когда меня приворожили, я всего лишь отупел и беспрерывно хотел секса с той идиоткой. Теперь же было совсем другое. Я просто с ума сходил. Особенно на контрасте, ведь всего несколько дней назад я был счастлив. Впервые в жизни. Это состояние невозможно описать, и раньше я никогда его не испытывал. Думал, конечно, что у меня все отлично. Да, но и было отлично. Пока в моей жизни не появилась кореглазая девчонка с солнечными волосами и солнечной душой. И изменила все. Только теперь я понимал, что счастлив был уже, кажется, через несколько дней после нашего знакомства. Был счастлив просто когда она рядом. Просто когда видел ее. Слышал ее голос. Хелли словно поселилась внутри меня, пусть не сама, но какая-то ее часть. А последнюю неделю, когда мы вернулись с практики, я буквально летал. Не знаю, как еще можно это назвать. Любовью. Любовь. Вот-то какое чувство, в которое я никогда не верил. Немыслимый, нереальный полет. А потом болото отчаяния, в котором я тону и ничего не могу с собой поделать. А в болоте я нанизан на острые колья, которые раздирают душу. Сам виноват. Сам во всем виноват. Своими руками все разрушил, убил. Не оставил возможности вернуть. Нет, не так. Я верну. Я смогу. Я горы сверну ради этого. Только вместо гор я каждый день вижу любимую женщину. Мою малышку, которая не смотрит на меня. Не удостаивает ни словом, ни жестом. Словно Тариса Тарга просто не существует. И именно это я ощущаю. Меня не существует. Меня нет. Бросить, что ли, Академию? «Мистер Тарк!» — раздался над ухом меланхоличный мужской голос. «Кажется, я просил вас просмотреть составленный мной план тренировок турнирной команды, и он совершенно точно находится не за окном моего кабинета». Я едва не подскочил на месте. Развернулся и пробормотал. «Да, конечно, профессор. Прошу прощения. Просто задумался». Морган Фирст подошел к окну и быстро оглядел парк. Так, словно искал там кого-то конкретного. Видимо, не нашел. «Ну вот и что вас привлекло в столь мрачном пейзаже?» «Да ничего». Пожал я плечами, направляясь к столу. Уселся, взял разложенные там листы и уставился в первый, абсолютно не понимая, что в нем написано. «Послушайте, Тарис». Неожиданно мягко и неофициально обратился ко мне профессор, устраиваясь напротив, а не на своем законном месте во главе стола. «Что такое с вами происходит, позвольте узнать?» «Резкое снижение успеваемости, 3 проигранных поединка. Преподаватели вами очень недовольны». «Депрессия, профессор». Максимально спокойно ответил я и даже улыбнулся. «Просто декабрьская депрессия. Со мной это бывает». «Вот как?» С нарочитым удивлением спросил Фирс. «Не замечал». «Ну и вы же знаете, у меня некоторые проблемы с сердцем после несомненно известного вам случая. Никак не дойду до врача». «Ложь, конечно. Вот как раз привычных последствий проклятого приворота я не ощущал уже около 3 недель. Странно на самом деле, но факт». Зеленые эльфийские глаза профессора чуть сощурились, но продолжали изучать меня.
«Сочувствую»,
— протянул он и побарабанил пальцами по столешнице. Столешница была весьма элегантная, идеально отполированный антлерский дуб с едва заметными разводами, представляющими собой ровные геометрические фигуры. Большая редкость, между прочим. И вовсе не обязательно было тратить эту редкость на банальный стол заседаний, пусть и в кабинете заместителя декана Королевской Академии. Я уж не говорю о столе хозяина кабинета. Тот вообще из эксклюзивного мрамора. Как же он называется-то? Но эльф есть эльф, пусть и полукровка. Они любят дорогие вещи. Между прочим, стол самого декана попроще. Хотя в том кабинете я уже 2 года не был.
«Мистер Тарк?»
«Да, я вас слушаю».
«А, я вас»,
— вздохнул Фирс. Я поднял глаза от столешницы и посмотрел профессору в глаза. «Точно, он же что-то говорил».
«Вы, возможно, не в курсе, но медитативное созерцание реальных вещей способно углубить депрессию»,
— сказал профессор.
«Так что не советую им заниматься».
«Благодарю за совет. Всегда рад помочь».
А это вот правда. Даже учитывая, что кроме деканских обязанностей, Морган Фирс взвалил на себя в этом учебном году еще и кураторство над первым курсом. И, кстати, чуть не в первый учебный день навязал мне подопечную. Или прямо в первый.
Да, неважно. Но выходит, что именно он и виновен в моих проблемах. Однозначно.
Эта дурацкая мысль заставила меня ухмыльнуться. Криво, наверное, потому что профессор снова вздохнул.
«Значит так, мистер Тарк, я повторюсь, безмерно вам сочувствую, но вынужден сообщить, что ваша депрессия вышла за приемлемые рамки. Витаете в облаках на занятиях?»
«Поправочка, в болоте, а не в облаках».
«Прогуливаете. Тренировки не начали, а вы ведь теперь капитан турнирной команды. Я вас даже в столовой не вижу, что не способствует ни физическому, ни душевному здоровью. Я не требую от вас откровенности, Тарис. Но вы же понимаете, что так продолжаться не может».
«Да, профессор, конечно. Я непременно схожу сегодня к врачу»,
— пообещал я, тщательно подбирая слова.
«И начну тренировать команду. Завтра же начну. Вы позволите мне взять план домой и изучить подробно?»
«Позволю. И обратите особое внимание на тот факт, что команды-соперники прибудут в последний день зимних каникул, а еще через 3 дня состоится первая пробная игра».
«Я помню об этом, профессор».
«И учтите, что в турнире впервые примет участие команда из Гаурского княжества. Насколько мне известно, в ее состав входят очень сильные маги».
«Да, я помню»,
— солгал я. «Ну, не то чтобы солгал». Что-то такое слышал вроде бы от Натана.
«А потому как никогда важно, чтобы команда нашей Академии действовала сплоченно. В том числе новые участники. Особенно первокурсники. И я попрошу вас уделять им максимум внимания».
«Непременно, профессор».
«Поскольку мисс Вардзла не потрудилась озадачить меня очередной просьбой сменить ей куратора»,
тем же тоном продолжил Фирс,
«я решил, что очередное недоразумение между вами может быть разрешено в ближайшем времени. Или я не прав?»
«Правый, профессор. Приложу все усилия для этого»,
— ответил я с досадой, отметив, что мой голос вдруг охрип. «То есть о нашей ссоре известно всей Академии. Хотя трудно было ожидать секретности при таком поведении Хелли,
не говоря уже о моем.
Надо брать себя в руки. Надо как-то брать себя в руки. Надо что-то делать. Прекратить страдать и что-то делать. Но, зная Хелли, надежды практически нет. Да, Шусы, побери. Я не должен так думать. Конечно, надежда есть. Ведь она любит меня. Просто надо дать ей время остыть. Неожиданно для себя я испытал большое сожаление, что не могу поделиться своей проблемой с профессором Фирсом. Возможно, он, человек взрослый и, несомненно, опытный, посоветовал бы что-то дельное. В конце концов, меня впервые в жизни бросила девушка, и я вообще не представляю, что с этим делать. Тоска накатила бурной волной, не оставив даже возможности дышать. Я судорожно мотнул головой, пытаясь вдохнуть. Справился и, кажется, покраснел. Потому быстро изобразил приступ боли. Схватился за грудь и поморщился, чего никогда еще себе ни при ком не позволял. Ужасно. Я ведь тоже взрослый мужчина, а не 14-летний щенок. Демоны, побери эту клятую любовь.
Все образуется, Тарис.
Негромко сказал профессор Фирс, пристально наблюдая за мной. А мог бы сделать вид, что ничего не заметил.
«Уверяю вас, все образуется. Вы ведь, насколько знаю, жениться собрались?»
«Да»,
— буркнул я. «Это прекрасно. И должно помочь, уверяю вас».